Представители экологической организации Greenpeace завершили морскую экспедицию к нефтяной платформе «Приразломная», расположенной в Печорском море. Арктическое путешествие проходило на ледоколе «Arctic Sunrise». «Приразломная» принадлежит компании «Газпром». Это первая в мире морская ледостойкая платформа. Экологи еще раз удостоверились в том, что российская нефтедобывающая отрасль остается закрытой. Защитников природы, обеспокоенных возможными разливами нефти в море, не пустили к платформе. О том, как проходила экспедиция, что было ее целью и почему в России ежегодно выливается свыше 5 миллионов тонн нефти, с координатором арктического проекта Greenpeace в России Евгенией Беляковой побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Я думаю, что вы еще будете анализировать итоги своей экспедиции, но каковы ваши первые впечатления и ощущения?
На данный момент видимых следов серьезного какого-то воздействия, то бишь нефтяных разливов, каких-то свидетельств о том, что животным там плохо, там не видно, это открытое море, и, слава богу, пока разливов там нет. Но это связано с тем, что платформа-то работать еще не начала, а последствия сейсморазведки, они делятся на две категории. Одни такие незаметные нам с вами, да, людям, которые по поверхности воды ходят. А во-вторых, вторая категория – это последствия, собственно, сейсморазведочных работ. Они проводятся для уточнения объемов запасов нефти в месторождении и для разработки уже конкретных планов по разработке этой самой нефти, по добыче ее. И несмотря на то, что на данный момент ничего пока не видно, слава богу, там никаких последствий какой-то промышленной деятельности, но вот эти масштабные планы, которые существуют, они говорят нам о том, что катастрофа надвигается. Об объемах катастрофы надо судить не по морю на данный момент, а по тому, как эта самая нефтяная отрасль на данный момент работает на земле. Потому что на море-то она пока у нас нигде не работает, кроме Сахалинского шельфа. А на земле яркие иллюстрации того, что такое нефтяная отрасль, мы видим в виде катастрофических разливов и ущемления прав коренного населения.
Насколько вам удалось приблизиться к этой платформе новой, и как на ваше судно реагировали нефтяники или те люди, которые ведут сейчас там сейсморазведку?
Ну, вообще, надо сказать, что на слово Greenpeace реагируют как-то аллергически тяжело. Все началось с Мурманска, в котором капитану нашего судна и нам устроили 7 кругов ада, реально. Нам таки не дали встать у пирса в последний практический момент. Поставили корабль на якорную стоянку, вынудили всех сторонников, заинтересованных журналистов, местных активистов путешествовать на корабль в течение там 40 минут на нанятом нами небольшом катерке. В общем, строили все возможные препятствия, чтобы 10 раз проверяли. Прежде чем мы отошли, мы как бы никого не скрывали, что мы из Мурманска выходим в сторону платформы «Приразломной», чтобы посмотреть на нее и посмотреть, что там происходит. И нам тут же пограничники, которые запускали нас из Мурманска, сообщили, что туда нельзя, это территория Российской Федерации, там 12-мильная зона территориальных вод вокруг этой платформы, что является абсолютнейшей неправдой, потому что это, согласно закону, либо судно, либо искусственный остров, максимальная зона безопасности, вокруг которой определена как в российском, так и международном законодательстве, в 500 метров. Но в итоге мы выяснили, что «Газпром» воспользовался возможностью увеличить зону безопасности в соответствии с международным законодательством о морях. Такое возможно, и на данный момент эта зона составляет 3 морских мили вокруг платформы. Но это около 6 километров. И, естественно, ну, как ожидалось, нас туда не пустили. Мы поговорили по радио с капитаном. Поскольку на борту у нас были журналисты, мы попросились на борт платформы. Капитан отказал нам. Мы попросились войти в 3-мильную зону безопасности, до 500 метров дойти, чтобы иметь возможность с близкого расстояния поснимать. Но туда нас тоже не пустили и предложили обращаться в штаб-квартиру «Газпрома» за разрешением и возможностью общаться. Даже в интервью по радио, то есть по рации, отвечать на какие-то даже не производственные, а какие-то личные вопросы, капитан отказался категорически.
Кто организовал вашу экспедицию и кто в ней участвовал, кроме экологов и журналистов? Были, может быть, еще какие-то ученые?
Нет, ученых на борту не было, поскольку никакой научной деятельности мы не вели. У нас был изначально план проводить отборы проб и посещать территории свалок по маршруту движения от Мурманска на Приразломные, да, вот этих арктических, ну, известных уже, да, довольно мест старослойных на островах, там, на мысах в Арктике. площадке российской. Но, к сожалению, вот эта процедура согласования транзита по территориальным водам, которая дала бы нам возможность проделать все эти работы, она настолько масштабно сложна и долгосрочна, что к данному моменту мы не успели подготовиться, потому что на это требуется около 2 лет, а готовить эту экспедицию мы начали только в декабре прошлого года. У меня была надежда на то, что все-таки здравый смысл какой-то возобладает в этих людях, и они все-таки покажут нам хотя бы журналистам, если не Гринпис, какие они хорошие, да, на месте. Да, вот мы пришли, мы хотим, чтобы посмотреть, как они будут работать, собираются начать работать. Но вот очередным моим личным сюрпризом было то, что они все-таки абсолютно не хотят открываться и, собственно говоря, тем самым вызывают серьезные подозрения.
Евгения, какова сейчас ситуация с нефтеразливами в России? Вот в апреле был довольно серьезный разлив нефти на месторождении Трепса в Ненецком автономном округе. Удалось ли уточнить масштабы этого разлива, определить ущерб, нанесенный природе?
С разливами происходит катастрофа. Разлив на месторождение Трепса ничего более детального, чем стало известно весной, непосредственно в момент самого разлива, неизвестно было. Гринпис мониторингом этой территории не занимался отдельно, а официальных данных не поступало, что в очередной раз подтверждает нам скрытость информации. Сейчас МПР вообще создает специальное ведомство внутри себя, отдельную структуру, которая призвана будет фильтровать информацию об экологических нарушениях и катастрофах, которую можно выдавать публике, а которую нельзя. Так что мы с вами вообще имеем шанс в следующем году, например, вообще не знать ничего о подобных происшествиях. Ну, а то, что известно на данный момент, и те цифры, о которых мы говорим уже даже довольно давно, это то, что ежегодно в России происходит более 20 тысяч порывов трубопроводов, и около 5 миллионов тонн нефти выливается в окружающую среду. И около 500 тысяч тонн этой самой нефти водами крупных рек Арктического бассейна выносится в эти самые арктические моря. 5 миллионов тонн – это гигантская цифра, это 1% от всей добываемой нефти в России. Но можно назвать это такой скрытой катастрофой, потому что о ней, собственно, никто не говорит. Об этой катастрофе известно людям, которые живут в этих регионах, и тем специалистам, которые этим вопросом интересуются. А всей стране, которая живет на эти нефтяные деньги, и которая по телевидению и радио, и во всех СМИ слышит ежедневно о том, что нефть – это наше все, нефть кормит всю страну, и она нам чрезвычайно важна, и нужно разрабатывать месторождение, она не знает о том, что нефтяные компании чрезвычайно халатно относятся как к самой добыче, к добытому этому самому драгоценному золоту, так и к его переработке, к эффективности разработки этих месторождений. Просто выкачиваются деньги, уничтожается природа, получаются сверхприбыли, получается плюс к сверхприбылям еще и налоговые льготы за разработку новых месторождений. И эти деньги вывозятся. В стране, собственно, ничего не остается, кроме катастрофы и нищеты.
Чем опасны разливы нефти? Вот, скажем, чем опасны разливы нефти в морях и, может быть, для представителей животного мира?
Разливы нефти на Земле, нефть – это токсичное вещество само по себе. Плюс оно сопровождается еще так называемой попутной водой. То, что выкачивается из пласта нефтесодержащего, это не только нефть, но и сильно засоленные сернистые воды, которые значительно более интенсивно распространяются в окружающей среде, чем даже сама нефть, которая все-таки густая. Ну и, естественно, они токсичны и отравляют все на свете. Загрязнение происходит токсическое. Распространение этого токсического загрязнения по пищевой цепочке уничтожается, биоценозы, какие-то ценозы сильно изменяются. Но когда это все происходит на Земле, более или менее оно само собой локализуется, да, то есть в болоте это где-то остается. То есть природа как-то локализует этот разлив. В море разлив нефти, он распространяется течениями на значительно большее расстояние и повреждает значительно большие объемы и пространство вот этой биосферы, да, скажем так, природы морской. Нефть на поверхности создает пленку, сокращает, естественно, приток кислорода, уничтожает токсическими, опять же, своими компонентами планктон, вот этих вот жителей толщи воды. Часть нефти испаряется, часть нефти осаждается на дно, покрывает дно, соответственно, все донные организмы погибают или сильно страдают в зависимости от объема этих осадков. Дальше течением это все выносится на берег, повреждаются береговые ценозы, птичьи какие-то базары, места гнездования, места лёжек морских млекопитающих, моржей, там, тюленей. Нефть, которая в толщу воды загрязняет, ну, по пищевой цепочке, опять же, там, рыба, белухи, там вот в окрестностях, например, той же самой приразломной, они бывают там летом, это такие белые киты ледовитого океана.
А возможно ли, в принципе, вот до конца вот случилась катастрофа какая-то, локализовать ее последствия, собрать всю нефть, например?
В условиях земли, может быть, нефть вы и соберете, но попутных водок практически нет. Потому что это вода, она пролилась и убежала. Катастрофа Мексиканского залива говорит нам о том, что что-то они там меньше половины удалось собрать. А для условий арктических морей на данный момент в мире не существует технологий, эффективность которых приближалась бы хотя бы 10% от всей разлившейся нефти. Да, что больше 10-13% никому в условиях Арктики собрать нефти не удается. Самые эффективные технологии обладают Норвегия, и они говорят о том, что на данный момент они пока практически бессильны, даже при всей своей мощной инфраструктуре береговой, при своих мощной флоте, тем самым нефтесборочным и ликвидационным, они тоже не могут справляться. Наша Арктика, она пустынна с точки зрения индустрии, да, там нету никакой инфраструктуры. От приразломной до ближайшего серьезного пункта, где есть мощности по ликвидации разливов масштаба региона, да, крупных, таких, какие возможны при тех мощностях хранения и тех объемах танкеров, которые будут возить в приразломную. Так вот, эти ближайшие мощности располагаются в Мурманске, 1000 километров. Это 2 дня пути при хорошей погоде и хорошем корабле. Это очень далеко, и катастрофа может случиться большая.
С координатором арктического проекта Greenpeace в России Евгенией Беляковой беседовала Любовь Чижова.